Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святая Церковь вступает в празднование Рождества Христова. И всегда в эти дни святые для, ну, вообще для всего человечества, во-первых, но и для всей Вселенной, потому что масштаб этого события так огромен, что, конечно, с тех пор, как это случилось 2000 лет тому назад, небольшое количество людей способны осознать это событие. Потому что для большинства людей это, ну, повод для успешного бизнеса, потому что те, кто торговлей занимаются, в эти дни делают свой полугодовой бюджет. Ну и остальные за какими-то подарками, елками, Дед Морозами, там, Санта-Клаусами, прочими такими всякими вещами. Сами по себе вполне симпатичными. Но главное событие, оно как-то меркнет. И получается так, что люди вроде бы празднуют этот день, но в этот день то, что произошло, совершенно не остается в сознании. Это очень печально. Даже вот в католической церкви по этому поводу давно как-то было решено никаких елок не устраивать. Потому что елка, конечно, хорошее растение, потому что пахнет хорошо и вечно зеленое. Очень, так сказать, симпатично. Я тоже елки очень люблю. Сосну, правда, больше, но еще больше лиственницу. Ну вот, елка тоже. Вполне хорошее дерево. Но при чем тут Рождество? Ну, никакого. Никак не связан. Говорят, Мартин Лютер придумал. Нельзя, конечно, сказать «Царство ему небесное». Вот, но, так сказать, обычай к нам вошел из Германии, ну, и как-то прижился. В какой-то степени даже воцерковился. Но это же, если крашеные яйца хоть какое-то отношение к воскресению Христову имеют, но уж куличи-то точно не имеют. Как и елка к Рождеству. И как вообще вся наша жизнь, вот такая человеческая, она имеет весьма отдаленное отношение вообще к жизни духовной. От чего это происходит? Из-за перевернутости человеческого сознания. Представим себе, что вот по бушующему морю, ну, не плывет, а уже просто мотает корабль. На этом корабле какое-то количество живых людей. И вот вместо того, чтобы пытаться спасти судно или там закрепиться на нем, эти люди начинают с другом воевать, начинают отбирать друг у друга то, что находится в трюмах, строят друг другу какие-то козни. И прочее, прочее. Что бы мы подумали? Сказали, ну, это уже, наверное, с ума сошли все. Ну, вот человечество находится, собственно, в таком же положении. Абсолютно. Потому что если взять все человечество, как команду этого корабля и всех пассажиров, а наш земной шар – это вот этот корабль, а вот бытие, которое мы проходим, это вот житейское море, то куда мы все плывем? Ну, аккуратно к смерти. Но если мы плывем аккуратно к смерти все, каждый из нас живет болезнь и смерть, ну, может быть, не болезнь, кого-то внезапно смерть посетит, тоже ничего хорошего, то все наши какие-то мысли, планы, все наши старания, трагедии, они же теряют всякий смысл. Но тем не менее, вот почему-то 6,5 миллиардов людей больше заняты бессмыслицей, нежели пытаются определить подлинный смысл. Вот если взять булавочную головку и близко-близко поднести к зрачку, то эта булавочная головка заслонит собой весь мир. Вот так и человеческое духовное зрение. Он видит какие-то такие проблемы, начиная от собственного насморка, кончаясь тем, что с соседом на даче проблемы с забором. Вот, и многое такое, что занимает человека, а не видит вечность. Так вот и в этом праздничном новогоднем рождественском ажиотаже, к сожалению, человек не видит этого главного события, что Бог, Творец Вселенной, пришел на землю. Но Господь никогда не теряет землю из виду. Но то, что Он вот нашел такой способ приблизиться к нам, принял на себя плоть человеческую. И вот по масштабу это событие так же велико, как практически полное равнодушие человечества к этому событию. Хотя на сотни тысяч и даже миллионы людей отдали жизнь свою, кровь, пошли на страдания за то, что они изменили свою жизнь в соответствии с этим пришествием. Но миллиарды остались совершенно равнодушными. И ведь дело не в том, что вот одним рай, другим ад. Дело уже не в этом. А в том, что вот для Бога, который для человека, чтобы его спасти, пошел на жертвы, ну, совершенно для нас недоступны. Ну, мы можем так, мы все люди добрые, хорошие, ну, чем-то таким поделиться с другим, ну, особенно тем, что нам не нужно. А уж там, ну, родственнику еще там что-то можем дать, более-менее посущественней, ну, уж тогда требуем взамен, там, благодарности и вообще там, всего и всяческого. А вот так, чтобы просто дать, без всякой благодарности, это уже нас и на это не хватает. Вот. А Отец Небесный не пожалел Сына Своего Единородного отдать нам на такое и на поругание, и на убийство с одной целью, чтобы нас спасти. Чтобы, ну, по крайней мере, попытаться. Потому что человек свободен именно по своему созданию, как математики говорят, по определению. И Бог не может нарушить его свободу, потому что тогда человек перестанет быть человеком. Как принято сейчас говорить, Бог сам установил эти правила игры. Поэтому он и не хочет их нарушать. И не может. Поэтому он может только, ну, явить миру, людям свою любовь. в надежде на то, что в ком-то, то есть с самого начала он это знал, и Христос своим ученикам говорил: не бойся, малое стадо. Явить любовь, чтобы и в них ответно возникла любовь к Богу. Потому что только любовь – это есть такая созидающая сила. Вот даже современная такая безжалостная к человеку экономика, которая создается везде, она и то основана на любви. Ну, правда, на любви к деньгам. Вот. Но если бы не было вот этой любви к деньгам, то и этого бы ничего такого не было. Поэтому вот эти экономические конструкции, все вот эти устройства подъема, падения, там, всякие валютные штуки, которые, ну, обычному человеку совершенно неведомы, что там происходит, он только пожинает плоды. А люди, которые это устраивают, их ничего, кроме денег, как бы и не интересует. Ну, так не бывает, чтобы вот одни деньги, а дальше уже ничего не интересовало. Всегда за одной страстью идет другая. После денег уже идет и власть. Потому что, ну, когда много денег и уже столько, сколько их истратить вообще невозможно, то остается только на эти деньги приобретать людей, власть. Вот это уже такое, как бы, вершина. Вот такое властолюбие, есть вершина падения, которое тоже есть искажение сознания. Потому что если посмотреть на двух людей, взять двух людей, самого богатого в мире, даже известно, кто это, хотя я абсолютно не уверен, но из легальных, там Пол Гейтс, и самого бедного, который вот, ну, может быть, какой-нибудь бывший крестьянин в Индии, там, без работы лежит и ждет, пока что-то ему там упадет, недоеденный пирожок какой-то, от какого-то туриста. Вот их сравнить. Их ценность перед Богом, этих двух людей, самого богатого и самого бедного, она совершенно одинакова. Она измеряется не количеством образования, не количеством юридических лиц, коим ты являешься собственником. Для Бога интересно только качество души. Сколько в тебе смирения, сколько доброты, сколько трудолюбия, сколько послушания, сколько кротости, незлобия. Для Бога это важно. Потому что будь ты самый богатый или самый бедный, ну, конечно, богатый, скорее всего, проживет подольше. Потому что достижения медицины, они теперь фантастические. Можно жизнь продлить там, ну, при особых усилиях, ну, почти до 100 лет. Ну, а тот умрет там чуть пораньше. Ну, вот и вся разница. А остальное все, собственно, одинаково. И вот если бы жизнь была устроена на любви, то тогда богатый человек, ну вот как, вот на этот Новый год один богатый человек пригласил к себе там на Новый год, на дачу одного артиста заграничного, заплатил ему за эту поездку 3 миллиона долларов. За то, что он утром приехал, а вечером уехал. И так ли он любил этого артиста? Ну, можно поставить диск на плазменном экране. И, пожалуйста, при современном уровне техники это вообще не составляет никакого труда. Нет, он что хотел так сделать. А другой я слышал, истратил 27 миллионов долларов за то, что хотел повенчаться за границей. Для этого разобрали церковь в России, на самолете привезли туда, там собрали, он там обвенчался. Разобрали, погрузили на самолет, вернули назад и вновь собрали. Такая прихоть. 27 миллионов долларов. Сумма небольшая. Конечно. Ну, для нас-то каждого большая. Но, с другой стороны, вот все-таки на эти деньги можно было, ну, очень многим вообще таким людям в Индии помочь. Не только в Индии, по-прежнему во всем мире из трех людей двое каждый день ложатся спать голодными. Мы, так сказать, всю Россию ругаем, но у нас, слава богу, голода нет, всякие проблемы есть, в общем, может быть, и есть за что ругать, но все-таки Россия, она очень привлекательна для людей, которые, ну вот, бедствуют. Очень миллионы, сотни миллионов людей хотели бы здесь жить. Потому что здесь жизнь хорошая, сытая, теплая, богатая, несмотря на этот климат. Это просто в нашем сознании так вот как-то сложилось, что вот прям мы чуть не бедствуем, все только говорят, мы выживаем. То есть что выживаем? Никто практически не работает, выживают. Там, молодой парень, 19 лет, ремонтирует квартиру и просит за то, чтобы прибить плинтус между полом и стеной, 120 рублей погонный метр. Это он выживает-то. Когда женщина, которая наняла ему, говорит, ты что-то, говорит, дорого берешь-то. А он говорит, вы знаете, вы не первые мне это говорите. То есть это ну вообще, вот, просто в голову не укладывается. А ведь на 100 рублей можно 5 буханок хлеба купить. Вот этот же самый индус, за эти 5 буханок хлеба, он бы с удовольствием бы работал неделю. Потому что он бы и утром, и вечером бы ел, и был бы просто счастлив. По-настоящему счастлив. И вот такая разница. И вот если бы то, о чем ту весть, которую принес Христос, если бы та заповедь о том, что такое любовь, как-то вошла в сознание людей, то вообще это не понадобилось. Люди бы устраивали жизнь, ну, не для того, чтобы там храмы собирать, разбирать, не для того, чтобы каких-то заказывать себе там певцов и еще всякие безумства творить, а могли бы так жизнь организовать. Ну, с помощью своих образования, там, ресурсов всяких, своего аппарата, которым могли бы облегчить жизнь других людей. Но, когда человек тратит на себя, ему кажется это, в общем, как-то нормально. А так организовать жизнь других, чтобы им помочь, потому что ведь у всех разные стартовые возможности. Даже если в той же Индии, в какой касте родился до сих пор, это определяет твою жизнь. И ты ничего с этим не сделаешь. Чтобы как-то вырваться, я не знаю, куда-то в Великобританию надо уехать. Вот. Но попробуй заработай на билет, это совершенно нереально. И так далее. И вот если бы каждый человек, кто бы это мог, был бы сориентирован таким образом на то, чтобы жизнь, это есть не поле, на котором нужно приобрести, ну, как можно больше денег, власти, удовольствия, там, еще чего-то, а наоборот, люди бы соревновались, как бы сделать больше добра, большему количеству людей помочь. Вот в этом было бы соревнование. Не то, что уделяли какую-то часть там на социалку, которая так презрительно государственными чиновниками величается. Социалка. То есть, ну вот, дать какие-то небольшие ресурсы для того, чтобы вот, ну, люди не умерли, а буквально не передохли с голоду. Потому что, ну, тогда как-то Уж когда вокруг действительно дохнут, в этом есть какая-то некая неприятность. Вот. И вот чтобы как-то себя от этого обезопасить, вот какие-то там проценты, еще чего-то. Вот это, конечно, ужасно. И вот Господь пошел на этот ужас, чтобы, вот как в той притче, может быть, сына моего постыдятся. Но нет, вывели вон из града и убили. Так же и вот современное человечество, оно как-то совершенно не стыдится Христа. Но это не значит, что подвиг от этого становится меньше. Если по телевизору говорят больше о том, ну, как нужно там разговляться на Рождество, или в какую свинью надо заворачиваться, чтобы тебе счастье привалило, и там еще чего-то, это же ничего не меняет. Истина, она все равно остается истиной. И причем она остается бесспорной. Как бы ее не замолчать, или наоборот, не зашуметь. И вот каждому из нас надо тоже в свете этого постараться, ведь чтобы для нас Рождество, ну, не просто превратилось в очередное разговение ежегодное. А вот так в конце поста посмотреть и на свою жизнь. Потому что очень часто человек, ну, прям исповедует вместо любви, ну, к ближнему своему, ненависть. Очень многие люди, либо из нас с вами, вместо любви, периодически или постоянно, живут в ненависти. А вместо этого исповедуют согрешение, там, что-то съел или не то выпил. Конечно, но нарушение поста – это нарушение церковной дисциплины. Но ведь надо тоже понимать, что есть вещи и поважней съетой свининки. Есть вещи гораздо серьезнее и глубже. И также в Евангелии и в этом подвиге Сына Божия есть... Ведь вот так подумайте, неужели Христос на кресте пролил кровь и родился в Вифлеемской пещере только для того, чтобы кто-то рыбку ел там или не ел? И что вот, представим себе, Господь, Царь Вселенной, Создатель человека, и вдруг Ему это важно, кто что съест, кто что выпьет или там еще чего-то. А человек кается, опоздал на службу, так посмотреть, ну да, если бы тебя пригласил бы, ну, какой-нибудь президент какой-то страны, ну, наверное, за полчаса приехал. А что такое президент? Ну, временная какая-то фигурка, которую, ну, вот взять, ну, допустим, сравним президента и царя. Ну, царь-то побольше президента, да? Но ни один из вас не назовет подряд всех царей русских. Ну, ни один. Ну, кроме, может, тут 2-3 человека знают историю. Ну, забыли. И не помнят, не знают. Но если позовет даже не царь, а президент, человек придет вовремя. А тут на свидание к самому Господу Богу. Ну, это понятно, да, опаздывать нехорошо. Но, с другой стороны, ну, помимо этого опоздания, которое мы так разглядываем, разве нет у нас грехов посильнее, которые действительно для нас не дают возможности увидеть Бога. И мы не только себе их охотно прощаем, а даже некоторые и вообще и за грех не считают. Вот в чем дело. Какая такая снисходительность к самому себе? То есть получается так, каждый сам себе из каких-то таких лоскутов создает какую-то свою собственную религию, которой, так сказать, придерживается. И считает, что это как бы достаточно. Но Христос умер не для того, чтобы мы из этих божественных текстов лепили бы себе то, что нам угодно. Нет. Он пришел, чтобы явить истину. И чтобы мы все этой истине послужили. И для этого он дал нам веру, как ключ к этой истине. Потому что многие люди вообще веры не имеют. Для них вот то, о чем мы говорим, размышляем, думаем, ну это вообще пустой звук. Абсолютно вот не рождает никаких ни эмоций, ни ассоциаций. Как для человека как-то, ну вот, как есть люди, которые там, в искусстве разбираются, а есть, которые нет. Для одних музыка – это то, что заставляет его душу рыдать, а для другого – скучнейший из шумов. Для одного человека та музыка, которую слушает другой человек, это есть кошмар и головная боль. А другой ходит, что-то куда-то билеты покупает, деньги тратит, сидит там, орет, прыгает. А другой, ну как это же какой-то сумасшедший дом. То есть совершенно разное восприятие. И то именуется музыкой. Вот это странно. Хотя ведь так же не может быть. Мы же как бы все люди. Если африканская лошадь или североамериканская, ну давайте ее мясом кормить. Ни та не будет есть. А вот в человеке все так перемешано. Даже один и тот же человек в течение своей жизни, он очень сильно меняется. Дитя он один, в юности он другой, в зрелости третий, в старости четвертый. Причем неузнаваемо и не только внешне, а внутренне. Все меняется. Даже очень часто можно слышать, я, говорит, его не узнаю. Или его, или там ее, как будто подменили. То есть даже в течение какого-то небольшого периода человек вот так меняется. Но из-за того, что меняется человек, истина-то, она все равно остается одна. Почему? Потому что Бог, он неизменен. Мы меняемся, мода меняется, эпохи меняются, климат меняется, все меняется. Бог, он неизменен. И Слово Божие тоже не меняется, оно не может измениться. Потому что Бог, в котором есть перемены какие-то, это уже не Бог. Бог – это единственная полная константа. И задача человека в результате своей жизни – приблизиться к Богу, познать Его, соединиться с Ним. И вот на это должны быть направлены силы человека, ну и человечества, конечно. А мы, к сожалению, ищем абсолютно не того. И вот в этом надо раскаяться. Очень, так сказать, серьезно. И каждому из нас начать свою собственную новую жизнь, христианскую. Вот это будет тогда Рождество. И не только Христово, но и наше с вами. Вот если это с каждым из нас произойдет, то значит мы станем христианами. Если не произойдет, значит все то, что здесь на земле происходит, и за что страдал Господь и все святые угодники Божии, для нас это не имеет смысла. А с этим и вся наша жизнь. Вот именно с этим. Конечно, этому препятствует и наша гордость, и себялюбие, и саможаление, и сладострастие, и много всего. Но вот важно каждому из нас это понять. И если сумеем, Господь, конечно, наше покаяние примет, как Он это начертал в притче о блудном сыне, простит, восстановит нас в сыновнем достоинстве, вот, и усадит за свой пир в Царстве Божьем. Конечно, это образы, вот, но ведь когда-то при слове «Бог» наше сердце каким-то образом затрепетало, это потом стало как-то остывать, равнодушие какое-то появилось и так далее. Но вот этого не должно быть. Мы не должны угашать Духа Божия в своем сердце. Чтобы праздники наши не превращались, ну, в какую-то обычную душевную такую теплоту. Там, поели, попили, за счет каких-то химических веществ изменять свое внутреннее состояние. Не опускаясь до уровня Фейербаха, который говорил, что человек есть то, что он ест. Это то, что касается тела. Жизнь нашего тела влияет на нас. Ударил по пальцу молотком, гортань кричит «А!». Но ведь не по ней же ударили, а по пальцу. Ну, просто все связано. И мозг, и нервная система, и кровеносная, палец, все это. И, конечно, на душу. Мы не можем найти человека, кроме, может быть, в некоторых сумасшедших домах, когда человек долбит по пальцу молотком, и от этого у него хорошее настроение. Конечно, настроение изменится у человека, если он ударил по пальцу молотком. Но на самом деле мы же именно в положении такого сумасшедшего человека, который все делает для того, чтобы сделать свою жизнь еще ужаснее, чем она есть. Вместо того, чтобы вот отойти от этого ужаса и хотя бы внести в эту жизнь чего-то иного, противоположного этому ужасу. И целенаправленно этим заниматься. Тем более прецедент такой был. Ну, 12 галилейских рыбаков смогли же изменить мир. Ну, конечно, они все погибли. Но они сражались со всем миром. А у нас за плечами 2000 лет христианство, а теперь мы же все вооружены. У нас есть и автомобили, интернет, и деньги, и образование. Но еще мы же умеем читать и писать. Они-то этого не умели, они умели рыбу ловить. А им говорят, вот лови теперь человеков. И они это сумели. А почему? Что ими двигало? Им двигала любовь ко Христу. Почему мы стоим на месте? Потому что у нас недостаточно любви ко Христу. Нельзя сказать, что ее нет. Раз мы свое мясо притащили в храм, значит, любовь к нему есть. Потому что что, мы же здесь ничего материального не получаем. Значит, есть. Но мы тоже видим и чувствуем, этого недостаточно. И вот надо идти дальше. Нельзя каждому человеку вот расписать. Вот тебе такие шаги. Вот это, вот это, вот это. Это вот человек, который первый раз пришел, может сказать, ну вот ты давай читай Евангелие. Ну и то, вот я сегодня одной женщины попробовал, она пришла, говорит, я вот мусульманка, я вот была там в морге, там заказала за упокой, у меня муж умер, сегодня 9-й день, все ли правильно. Я говорю, ну если вы так забудете, а что же вы о себе-то не забудете? Я уже, говорит, всех, у меня дочка крещенная, всех покрестила, всех отпела. Я говорю, ну а когда ты сама-то? Я, говорит, еще не готова. Я говорю, ну хоть Евангелие-то почитай. Нет. Интересно, да? Вот как у человека все завернуто. Всех кормит, поет, нет, сам я есть не буду. Вот как это укладывается? Вот так Достоевский говорил, широк человек, не мешало бы сузить. Что человеку остается один шаг сделать? Я, говорит, очень храм ваш Митрофаневский люблю, я всегда хожу, всегда ходит. Сама мусульманка спрашивает, ну, еще один шаг. Что мешает? Предрассудок. Я говорю, хорошо. Показал ей книгу там одного средневекового, ну, такой целый трактат по суфизму. Я говорю, вот я сейчас читаю. Перевод с фарси. Вот смотри, видишь, я не боюсь. Вот читаю суфистов. Сейчас мне один такой, ну, профессор мусульманский богослов подарил этот перевод. Я говорю, вот видишь, я не боюсь, ты хоть, у тебя дома Евангелие есть, у дочки есть. Я говорю, ну ты хоть почитай. Видишь, я-то не боюсь. Нет. Нет. И вот в таком же состоянии вся наша душа. Потому что на самом деле, чтобы спасти свою душу, для этого не надо никуда ездить. Для этого не надо как-то голову пеплом посыпать. Для этого не надо куда-то на гору лезть. Как некоторые думают, что вот я уеду в какое-то святое место, и там от этого места я сам спасусь. Да ничего подобного. Все равно нужна только внутренняя сердечная работа по изменению качества своей души. С целью восприятия Слова Божьего. Вот от этой внутренней работы никуда не денешься. И ничем, никаким постом, никаким вычитыванием, никакими паломничествами, никаким прикладыванием к святыням, поеданием там просвор святой воды, ничего не изменишь. Только внутренняя работа, которая стоит из двух вещей. Это воздержание от греха и молитва Богу. Вершина этой молитвы – это вот божественная литургия. Это как бы кульминация всей молитвенной жизни. Когда мы все собираемся едиными устами, единым сердцем, благодарим Бога за то, что Он, за те дары, которые Он нам дал, хотя мы, конечно, этого никак не достойны. Вот. И стараться соответствовать этому. Все, все очень просто, предельно просто. Но, тем не менее, вот наше пристрастие к каким-то посторонним вещам, которые, собственно, и есть грех. Да, любовь в нас есть, но это не любовь к Богу, а любовь ко всяким разным вещам. И вот это есть идолы, которые нам препятствуют увидеть самое главное и выправить свое зрение духовное, чтобы увидеть главное. Поэтому давайте будем молиться Богу о том, чтобы Он нас вот в эти святые рождественские дни просветил, чтобы мы в этой праздничной суете не забыли того, кто пришел в эти счастливые дни для всего человечества. А счастливое не в том, что есть возможность. Не потому, что Господь кого-то заставил спасаться. Хочешь, погибай. Ну, как это ни прискорбно, но погибай. А так очень часто можно видеть, как-то какая-нибудь мама там или папа хотят спасти своих детей. И все удивляются, что-то у них попытки неудачны. Но потому что спасение можно начинать только с самого себя. Ведь сказано в Евангелии, так просто. Вынь бревно из собственного глаза. Тогда увидишь, как вынуть сучок из своего глаза брата твоего. Что ж тут особенного? И вот у детей выковыривает вместе с глазами эти сучки. И все думают, ну что же, он уже ослеп, уже до черепа проковырял. Уже до мозга достало, уже все, а он все никак. Да, конечно, никак. Потому что ты ж вслепую. Надо бревно сперва вынуть. Бревно. А почему же человеку так отмешает? Взят, открыл, бревно вынул, все увидел. Что же мешает? Ну, во-первых, то, что гордость. Человек никак не может сам себе признаться, что у него в глазу бревно. Он все других осуждает. Ты ему скажешь, да у тебя бревно, а у тебя у самого. Все, диалог закончен. На этом сразу все кончится. А ты сам-то? Вот и все. Поэтому надо ждать, пока сам. Пока наконец-то прочтет Евангелие. Ну и, конечно, пристрастие. Бог дает свободу человеку. Хочешь, будь наркоманом. Не хочешь, не будь. Хочешь, грабь прохожих на улице. Не хочешь, не грабь. А человек по гордости своей, он думает, что он кого-то там от чего-то удержит. Если Бог, у которого любви к человеку больше, чем у матери с отцом, и Бог ничего не делает, а дает человеку насытиться тем грехом, который он хочет. Ну, если хочет грешить, ну, что ты с ним сделаешь? Сам Бог. А человек все думает, как бы Бога заставить. Вот сколько акафистов нужно прочитать, чтобы Бог сделал, как я хочу. Заставь дурака Богу молиться. Только лоб расшибет. Нет возможности у человека заставить Бога делать, что он хочет. Даже нечистые духи, когда люди обращаются там, к экстрасенсам, к гадалкам, ко всяким, и то это нечистые духи, их нельзя заставить. Они только играют с человеком. Ты вот это поколдуй, ты вот это сделай, а мы тебе сделаем. И когда человек желает что-то такое сделать, они вроде бы ему помогают. Вроде бы он с помощью магии там заставляет их что-то делать. На самом деле для них-то это не эта цель. А цель, чтобы человек обратился к ним, чтобы он стал их, а не Божий. Вот их какая цель. Только чтобы возник контакт, как у этих уфологов с инопланетянами. Это же не инопланетяне, это же бесы натуральные. Причем им главное войти в контакт. В контакт вступил, все пропал, продал душу. Потому что человек-то должен... Он в контакте с Богом, а не с дьяволом. Это они только прикидываются, что они с помощью какой-то магии во власть отдаются человеку. Как вот Аладдин лампочку почистил, джин из бутылки вышел и говорит, что прикажешь, мой повелитель? Это обман. Потому что он может, конечно, там тройку, семерку, туз выиграл, а потом... Дама. И все проиграл. Цель-то какая? Цель одна. Погубить человека. Ввести в отчаяние, довести до самоубийства. Поэтому все люди, которые обращают к гадалкам, к экстрасенсам, к ворожеям, ко всяким оккультным силам, их обычный конец, к сожалению, самоубийство. Особенно в нашей стране, потому что сейчас человека нельзя положить в психиатрическую лечебницу. Какой бы он больной не был, он должен сам этого пожелать, что бывает крайне редко. Поэтому обычно вот человек ходит, вот, недавно вот у меня подо мной квартира, вот там три соседки, болящие женщины, и они уже как бы просили помощи, пытались их соседи устроить в психиатрическую больницу, не берут. Говорит, вот если они совершат что-нибудь опасное для общества, тогда возьмем. Они совершили. Облили бензином квартиру свою, подожгли. И она сгорела полностью дотла. И сгорело 8 кошек заживо там. И вот их поместили всех троих в психиатрическую больницу. Если раньше там, ну, там, при советской власти, если человек неадекватного поведения, может был вызвать врача, следовать, положить, пролечить, и все, он опять мог бы функционировать. Сейчас это невозможно. Поэтому вот такой рост огромный самоубийств, мы вышли на второе место в мире, мы никогда не были. Так вот, в силу того, что вот эти бесы, они вот так действуют на человека. А защиты никакой, собственно, уже не осталось. Государство как бы абстрагировалось от этого. Даже всем выгодно, чтобы человек не лечился, а чтобы лучше из окна бы выпрыгнул. Так им, этим чиновникам от здравоохранения, им как бы легче, меньше забот. Потому что психиатрические лекарства, они бесплатные. Понимаете? А когда человека нету, какая на нем им бывает экономия? Вот как это все связано. Поэтому Бога нельзя заставить. Бога только можно умолять. Умолять. Нельзя его вынудить. Поэтому мы даже часто молимся чисто с механическими отношениями. Что вот я вот это отмолюсь, а мне вот за это будет то-то. Но это же смешно. Это смешно. Это даже оскорбление Бога. Потому что Бог, живое, любящее существо, Он нам Отец. А не какой-то такой банкомат, куда вот что-то ложил, на кнопочки нажал, а тебе оттуда бы благо вышло. Нет. Нет. И если Бог не исполняет что-то сразу, когда человек об этом просит, то это не потому, что он не слышит, или уснул, или как бы за другую сторону земного шара закатился. Нет. А просто это значит не ко времени. Он лучше знает, что кому надо. Он лучше знает, что кому надо потерпеть. Потому что человек может спастись только через крест. Невозможно спасти свою душу, если ты благополучно живешь здесь на земле. Это невозможно. Поэтому Господь указывает, в чем путь. Если Христос на кресте страдал, то неужели для его учеников есть какой-то другой путь? Нет, никакого другого пути нет. Поэтому, а у нас это как-то в голове, мы хотим вроде и христианами быть, и чтобы у нас все было хорошо, нормально. Но это же невозможно. Так не бывает. Потому что ну, невозможно жить на земле и не страдать. Это возможно только при одном условии. Если ты стал окончательной сволочью, вот тогда да. Ну и то до тебя кто-нибудь там доберется. Вот так вот. И даже если таким станешь, что во многом облегчишь свою жизнь. Полностью станешь равнодушен к чужому горю, идти по трупам и как бы всего достигать. Ну и все равно скучно станет. Потому что любить-то тебя никто не будет. Никому ты не нужен. Люди-то любят только людей добрых. А не какую там бабу-ягу, упыря какого-то. Кому он нужен? Ну, может, кто-то будет бояться, кто-то уважать, кто-то лебезить и так далее. Я тут несколько дней назад говорил с одним человеком. Ну, он не то что богатый, но зарплата 300 тысяч долларов в год. Такой средний человек, на жаловании всегда был, но просто очень хороший специалист. И вот он ушел на пенсию. Говорит, отец Дмитрий, через 2 дня все друзья исчезли. 2 дня. Вот на пенсию вышел, все. Вот все эти горы поздравлений, там, объяснений, 2 дня. Осталось только 2-3. И вот. Я говорю, да ничего, Роберт, что ты, это нормально. Потому что любили, в общем, не тебя, а ту должность, которую ты занимал, твои возможности. Сейчас ты пенсионер. И я говорю, чем будешь заниматься? Да вот хочу детей тренировать, в теннис играть. Всю жизнь мечтал быть, говорит, тренером. Я говорю, во, займись. Вот в деревне тут организуй секцию, корт построй. И так далее. Вот и давай детьми занимайся. Очень хорошо. Мужик-то молодой, 65 лет. И еще там 10 лет поработаешь тренером. И для детей хорошо, и все. Так что вот люди, даже таких, он очень симпатичный человек, верующий такой, очень благородный, тихий. Вот. И то сразу как-то не на то человека ориентируем. А уж если гад какой или там живодер, нет. Это, ничего на деньги настоящего не купишь, кроме произведения искусства. Вот это единственная возможность для богатого что-то настоящее приобрести. Это вот только вот таким образом. А все остальное нет. Человеческие отношения за деньги никогда. За деньги тебя будут терпеть. А вот если у тебя есть качество души, которое ты приобрел в Боге, это всегда нужно и всегда востребовано, и всегда любо, и всегда это ценно. Потому что это вечно. И вот как бы два пути жизни. И вот вплотную подходя к Рождеству Христову, нам надо всем, по милости Божией, об этом задуматься. Помоги, Господи.